быть современником. Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. У нас сегодня в гостях Лина Суфьянова, театральный режиссер, актриса и педагог. И мы бы хотели сегодня показать и рассмотреть, как современные формы театра могут работать, исследовать, погружать нас в тему семейной и культурной памяти. Элина, я помню, что в прошлом году была на твоем спектакле, называется «Однажды», он до сих пор продолжает идти на разных площадках Петербурга и Москвы, и он меня поразил как своим форматом, так и воздействием, особенно послесловием, впечатлением после него. Я была на нем целых 4 часа, максимально взаимодействовала, погрузилась в свои воспоминания, и это был довольно яркий эффект. Расскажи, как тебе пришло в голову вообще создать такую интересную версию? И можно ли называть эту экспериментальную форму театра аудиоспектаклем?
Этот спектакль нельзя назвать аудиоспектаклем, потому что там сочетание идет и инсталляции, то есть у нас книги являются арт-объектами. В процессе спектакля человек смотрит эти книги и слушает аудиосопровождение. То есть здесь нельзя отделить отдельно книги от аудио, потому что получится совершенно разная история. У нас аудиоспектакль — это обычно только слуховое восприятие, а здесь получается, что и тактильное, и зрительное, и вообще весь процесс происходит у зрителя в голове. То есть здесь очень много зрителю отдано, потому что все происходит в его воображении, в его внутреннем мире. То есть то, что откликается у него, то и происходит, потому что очень-очень разные отзывы у людей, у каждого своя какая-то любимая книга получается в итоге, и поэтому я бы не назвала аудиоспектаклем. Как его правильно назвать, я пока не знаю.
Да, поэтому давай предложу с самого начала немножечко ввести наших слушателей в курс дела. Пока я, например, человек, который не был на твоем спектакле, знаю только лишь два слова. Спектакль «Однажды» и что там задействованы книги. Что вообще из себя представляет этот спектакль? Помни о том, что все привыкли, что спектакль, когда ты сел на стул, и перед тобой актеры кукольные или живые исполнения актеров, а здесь все несколько иначе.
Да, начнем с того, что спектакль проходит не в театральном пространстве. То есть на данный момент он шел в библиотеке, и сейчас он идет в галерее современного искусства. Получается, что человек приходит в это пространство, ему выдают набор книг, набор 7 книг, и дают QR-код, который направляет его в Telegram-бот. И в Telegram-боте как раз зритель получает аудиосопровождение книгам. Спектакль для одного зрителя, то есть человек находится в таком публичном одиночестве, то есть он вроде бы находится в каком-то публичном пространстве, где есть другие люди, но при этом он погружается в какой-то свой собственный мир и отключается от всего происходящего. И было очень интересно смотреть, как, например, в библиотеке люди сначала приходят и очень так формально садятся официально, и к концу просмотра спектакля они все больше растекаются по стулу, кто-то снимает обувь, кто-то занимает удобное для себя положение, уже чувствуя себя как дома, не обращая внимания на все то, что происходит вокруг. И в процессе каждой книги соответствует свое аудио. Человек смотрит книгу, каждая книга, она содержит в себе какие-то
техники для инклюзивности?
Да, техники для включения своего восприятия. Они разные, и как одна из зрительниц сказала, что это шкатулки, в которых спрятаны какие-то секретики. И ты листаешь, находишь их, не находишь их, с какими-то книгами тебе предлагают повзаимодействовать, какие-то книги, наоборот, они отключают тебя от взаимодействия, подключают больше к аудиосопровождению. То есть все простроено так, что разные твои центры восприятия, они подключаются в тот или иной момент.
Можно я раскрою буквально одну тайну, что есть для взаимодействия словарь для перевода англо-русский, и игра заключается в том, что вместе со спикером ты подключаешься к тому, чтобы создавать стихи из тех слов, которые тебе случайно попадаются. То есть образовывать смысл из справочника, из словаря.
Тогда вопрос, что из себя представляют вот эти аудиозаписи? Это некоторые инструкции по тому, что делать с книгой, или это что-то другое? Откуда вот эти тексты, которые звучат в аудио?
Аудио — это история людей. каждая книга, она соответствует какой-то проблеме, какому-то вопросу, который волнует человека.
Ее дал тот человек, который был автором текста?
Ну вот в первой версии там получилось так, что когда я начинала работать над проектом, я знала, что вот этого человека беспокоит эта тема, этот человек беспокоит другая, и я предлагала им поучаствовать. Давай вот я хочу такой проект сделать, давай мы с тобой вместе создадим. Есть одна книга, которая посвящена теме буллинга, и вот с этой книгой мальчик, который делал ее, он какое-то время прям был, сам там делал записи и жил. Есть книга, которая, она поднимает тему экологии. И там тоже с этой книгой девушка-художница Лена Соколова жила, и она сама составляла гербарий. Там есть причем очень интересный подход к этому гербарию, то есть там именно полевые растения. И для нее было очень важно подбирать их, и это все чувствуется.
То они есть... еще подписаны так любовно.
Да, то есть они подписаны, они там с калькой. То есть там прям такой процесс очень кропотливой работы. И с какими-то книгами, да, люди жили совместно. Есть некоторые книги, которые отдельно создавались, потому что кто-то был готов написать только текст и не готов был записывать себя на аудио. Тогда я находила человека, который это аудио запишет. Но в целом это не инструкция, это история людей, и потом просто в конце тебе предлагается какое-то взаимодействие с некоторыми из книг. То есть вот книга, про которую сказала Лена, это история про то, что мы очень часто ничего не начинаем делать, потому что ждем какого-то вдохновения, что вот сейчас я пойду рисовать, ну вот сейчас, сейчас еще 5 минуточек полежу, сейчас вот. И можно никогда не начать, потому что ты ждешь какого-то вдохновения, а оно просто так не приходит. То есть вдохновение, на мой взгляд, это тоже момент накопления. То есть ты накапливаешь рабочий процесс, и потом возникает это вдохновение. И как раз-таки эта книжка как иллюстрация того, что вдохновение можно найти везде. То есть вот даже словарик, в котором просто набор каких-то слов, из этих слов можно составить стихотворение.
И сделать это прямо сейчас.
И сделать это прямо сейчас.
Получается, что эти аудиозаписи — это такая иллюстрация отношений человека с этой книгой.
Да, это как образ получается.
И ты можешь подключиться и войти в отношения как бы и с этим человеком, и с этой книгой, и с своим собственным прочтением, такое наслоение...
Своим опытом.
Со своим опытом, да, наслоение прочтений, интерпретация, ассоциации вот на конкретный материальный объект.
Да.
Да, вот что здесь подкупает, и меня как зрителя это поразило буквально с первой истории, что, во-первых, они рассказаны человеческими голосами, да, тот, кто озвучивает, или тот, кто реально написал, и через интонации напрямую тебе через наушники одновременно подается личная история, но каждая из них затрагивает такую социальную, философскую, экологическую проблему, так или иначе, большого масштаба, то есть личность, раскрывающаяся через большие процессы глобальные, в которые вписан и ты, ходил ты в музыкалку, не ходил, но ты постигаешь какие-то секретики, анекдоты, случаи из жизни музыкантши, и оказывается, у вас было много общего, и таким образом твой опыт в соприкосновении одновременно либо где-то расходится, либо где-то синхронный, но это история очень прямого столкновения, а книги — это такие мостики и посредники между вами. Хотя вы не видите друг друга, но это настоящий театр, где ты взаимодействуешь по ту сторону не экрана, а наушников, получается.
Да, это интересный вопрос. У меня он как раз был. Почему это называется спектаклем? С самого начала Лена употребила слово «аудиоспектакль». Мы вроде бы привыкли к каким-то иммерсивным шоу. Вот это сейчас обретает еще только какие-то рамки жанра. Элина сразу же сказала, что нет, это не аудиоспектакль. Вообще, почему мы не называем это перформансом? Почему это спектакль? И кто здесь, получается, актеры? Можем порассуждать как арт-критики, немножко отстранившись, раз уж зашла сюда тема?
Если бы это называлось перформансом, еще было бы сложнее объяснять, что это такое. Но нет, это, конечно, ближе к спектаклю, потому что происходит действие. Даже если ты не видишь актера, ты все равно его представляешь. То есть я уверена, что каждый зритель конкретной книги представил конкретного человека. То есть здесь вопрос в том, что все просто происходит воображение. Аудиоспектаклем сложно. Я говорю, пока не могу даже подобрать вот определение.
Жанр,
да, жанровость. То есть это такая современная форма. Причем есть отдельный телеграм-спектакль, где тебе приходит именно инструкция в телеграме, что делать. Есть отдельно аудиоспектакли, те же самые бродилки, да, когда ты ходишь по городу, что-то смотришь, у тебя аудио в наушниках или в музеях сейчас очень много аудиоспектаклей, когда ты смотришь на экспонаты, и тебе там что-то рассказывают. А здесь получилось, что совместилось несколько вот этих направлений, и получилось что-то новое.
Интересно, что получается, ты и сама как автор стала участником и рассказчиком одной из книг, одной из историй, и потом на выходе предлагаешь зрителю-слушателю стать одним из участников. То есть это система, которая может переворачиваться, перестраиваться. И тот, кто слушает и читает сейчас книги, может в будущем также стать рассказчиком.
Да. На самом деле, я, задавая вопрос про театр, его и про спектакливость, да, твоего проекта, подразумевала как раз не критику, а мне очень нравится эта идея, потому что ведь мы привыкли общаться и мыслить проекциями, читая книгу или даже видя конкретного актера на сцене, мы всегда видим не только этого персонажа, а еще что-то из своего опыта. А ты как будто бы здесь устраняешь вот это материальное воплощение актера и отсылаешь чисто к механизму проекции. Мне кажется, это очень здорово, свеже и...
Проекции, памяти и припоминания личного опыта. И вот здесь как раз напрашивается вопрос, а какие твои личные истории привели к тому, что ты захотела делиться историями?
Здесь, конечно, вот моя последняя книга, которая именно моя, она про это. То есть я выросла на историях дедушки, который рассказывал истории своей жизни. И меня сейчас это очень подкупает, потому что сейчас то, что я вижу в современном воспитании детей, очень многие стараются найти подходящие книги для детей, рассказывать то, что интересно ребенку. Нам же дедушка рассказывал то, что было интересно ему. То есть у него были разные случаи в жизни, которые ему казались интересными, и он их нам рассказывал. То есть некоторые даже, может быть, были истории из разряда 18+, но он так захватывающе все рассказывал, и он их рассказывал много раз. То есть одна история, одна и та же история, она все время звучала по-разному. То есть мы ему даже говорили: расскажи вот ту историю, мы хотим вот именно эту слушать. И он по три раза мог подряд эту историю рассказывать. И меня это так почему-то захватывало, и мне было так интересно слушать, что потом уже, когда я поступила на актерское, мы тоже с одной из профессиональных качеств актера, ты должен заниматься наблюдениями, ты должен слушать других людей, должен набираться опыта, потому что за одну свою жизнь ты не проживешь много, а набираться надо разного, потому что персонажи разные появляются в твоем репертуаре. И ты заинтересовываешься людьми, ты их изучаешь. И здесь получилось так, что как раз-таки все оно воплотилось. То есть то, что ты собираешь эти истории людей, ты их слушаешь, ты находишь какой-то способ передачи этих историй, которые интересны и тебе, и самому участнику процесса. И я, на самом деле, была очень рада, когда нашлась такая форма. Хотя, может быть, кажется со стороны, когда просмотришь, что там как таковой режиссуры и нет. Что ты просто набрал книги, просто составил истории, записал, совместил. На самом деле там очень... Долго мы искали вот этот вот подход, чтобы все это соединилось, и оно начало работать. То есть перед запуском было еще несколько пробных вариантов, показов, когда мы слушали, понимали, нет, не работает, а вот это нет, не случается, здесь не состыковывается, потому что здесь очень легко перейти грань, чтобы вдруг стало скучно. То есть ты просто слушаешь аудио, ты отключился, или книга не затянула тебя, ты потерял внимание от аудио. И приходилось искать этот баланс, простраивать и порядок книг, потому что сначала был изначально другой порядок, и он не работал. Сейчас над второй частью вообще отдельная там история идет. И изначальная задумка, кстати, тоже была немножко другая. Мне ее до сих пор пока не получилось воплотить, потому что мы хотели, чтобы в библиотеке зритель ходил по пространству, находил книгу, брал и садился читать. Но пока что это было очень сложно технически выполнить. И мы решили пока сделать так, что сразу выдается весь набор книг, либо он выдается в разных местах, там по три, по две книжки.
Слово «однажды», которым называется спектакль, оно, я так понимаю, является тоже организующим те тексты, которые разворачиваются. Какова роль этого слова? Что за интонацию оно задает?
Это слово, с которого дедушка начинал все свои рассказы. То есть он всегда начинал «однажды», и потом... Начиналась история из его
жизни. Эпоха приключений.
Да, эпоха
приключений. Оно работает. Вот ты даже сейчас говоришь, у меня такие мурашки в районе затылка, потому что вот это слово, после которого начинается жизнь, может быть, в чем-то более красочное и яркое, чем повседневное, но и в конце концов после этого слова ведь можно и поставить свою жизнь или какой-то эпизод и тоже посмотреть на нее со стороны. Работает.
И мы тоже думали, когда собирали тексты, что у нас каждый текст будет начинаться со слова «однажды». Но когда мы это попробовали, мы поняли, что это слишком в лоб, слишком прямо, и уже там на четвертом ты такой «однажды», и оно уже теряет свою магию. Поэтому слово «однажды», оно спрятано, оно есть во всех текстах, и оно спрятано просто в разных местах, и наблюдательный зритель может его заметить, а может и нет. То есть это не будет такой какой-то яркой роли, но чисто для меня это такой маленький секретик спектакля, что в каждом тексте есть слово «однажды».
Ну, где-то я спрятано. Уверена, что нарратологи и филологи обязательно бы заинтересовались, потому что если обобщать, то это спектакль еще одновременно про роль рассказчика как активную позицию, и ты, как слушатель, все равно вплетаешься, потому что додумываешь за этим однажды, пытаешься предвосхитить какие-то сюжетные повороты, затем после этих историй ты их перевариваешь, сопоставляешься своими, и тебе хочется тоже поделиться своей. То есть это активно пробуждает в тебе роль того, кто вспоминает, придумывает, фантазирует, но тем не менее взаимодействует с другими через истории.
Да, мне очень понравилось, привлекло внимание, что здесь книга становится объектом коммуникации, более широкой, чем сама книга. И первая мысль, когда я узнала о твоем проекте, мне Лена рассказала, я подумала, наверное, там какие-то такие вот очень смыслообразующие книги, не знаю, «Маленький принц», «Алиса в стране чудес», ну что-то такое, с чем у всех связано много эмоций. И я была очень удивлена, приятно удивлена, когда там оказывается и книга рецептов, и ноты, и еще много какие книги, вот словарь Лена сказала, которые вроде бы напрямую не связаны с какими-то вот стереотипными впечатлениями.
Архетипами.
Архетипами, да. Но при этом вот эти материальные объекты, слова, написанные в них, становятся узлами информации, которую мы передаем в сетке. И так я подступаюсь немножечко к теме культурной памяти. Для тебя самой, вот сейчас и, может быть, до того, как ты стала работать над спектаклем, кстати, изменилось ли что-то в отношении к книге, что такое книга как материальный объект или книга как текст, который можно пролистнуть на смартфоне? Вообще, что для тебя книга?
Для меня книга, наверное, это очень-очень-очень многое, что-то очень такое важное. И тоже, когда пришла идея спектакля, просто для меня уже сама магия, когда ты берешь какую-то старую книгу и ее открываешь. То есть мне очень важно, какая бумага, какой цвет у этой бумаги. У многих книг есть запах какой-то свой. И для меня, конечно, это магия, потому что и в детстве я очень любила читать, и до сих пор я много читаю, и мне нравится. То есть для меня это прям другой мир, который создается у тебя. И я очень рада, что есть такой интерес к книгам сейчас, в принципе, и к спектаклю, и к чтению. Я сейчас смотрю, что все равно. Хоть многие говорят, что «Ой, эти смартфоны!» Все мало читают, но как-то в моем окружении такого нет. Многие читают, многие в процессе, многие включены в книги. Я, например, не могу читать электронные варианты. У меня, в принципе, не усваивается информация. То есть для меня важно вот именно вот это тактильное ощущение. Поэтому тоже было важно, чтобы вот в спектакле было это тактильное ощущение.
Там своеобразный артефакт.
Да. И они даже все подобраны по-разному. Я специально некоторые книги ездила, подбирала, чтобы были разные обложки. Чтобы на некоторых обложках есть тканевая обложечка, да, то есть тоже какое-то возвращение к детству. На нотах газетная обложка, как у меня в музыкальной школе было. То есть чтобы были разные какие-то фактуры. То есть это тоже все подбиралось. Здесь сложность в том, что когда ты рассказываешь про спектакль, действительно у многих такое впечатление, что книги — это вот какие-то важные книги в твоей жизни. А здесь на самом деле мало в каких вариантах важно, что конкретно за книга. То есть можно поменять книгу, но оставить содержимое, и суть не особо поменяется. Это может быть любой словарь, который есть. Это может быть англо-русский, польско-русский, да, любой. То есть это не так принципиально. Кулинарная книга тоже, она может быть, по идее, любая, здесь просто...
Главное, чтобы рукодельная.
Да, что главное, чтобы она была рукодельная. Книжка по химии может поменяться на книжку по физике, то есть на любой другой учебник из школьной программы. То есть, в принципе, как таковая именно книга здесь, история книги, которая написана там, она не играет такую важную роль, как то, что находится в этой книге.
То есть для тебя первичная идея памяти о человеке, который как бы закодирован этой книгой?
Да, то есть то, что содержит эта история. Мы даже когда рассказываем о спектакле, часто говорим, что этот спектакль несет не историю автора, а историю читателя. То есть здесь именно заложена история читателя, поэтому мне очень важно, чтобы человек сам с этой книгой проводил манипуляции какие-то. То есть и нет такого какого-то у меня жесткого подхода, что нет, вот здесь вот на пятой странице делай это, на десятой делай это. Вот как ты хочешь, как ты видишь, как ты чувствуешь, Конечно, мы потом в процессе создания обсуждаем то, что, слушай, если мы вот здесь чуть-чуть поменяем, это будет более выигрышно. А так в целом это все вот на откуп читателю, потому что мы в книгу, мне кажется, все равно, когда ее читаем, очень многое сами вкладываем. То есть мы ее наполняем какой-то жизнью, то есть даже просто своим прочтением. Есть люди, кто делают какие-то пометки, когда читают. Это тоже интересно. Я часто приобретаю книги в старые книги, в библиотеках беру, и когда ты находишь книгу, которая у кого-то уже была, очень интересно наблюдать, как человек фокусирует свое внимание на каких-то конкретных предложениях. Там, подчеркнул предложение. Я бы в жизни там его не подчеркнула, прошла бы мимо, но человек заострил на этом внимание, и он твое внимание на этом тоже заострил тем, что он просто карандашиком подчеркнул где-то какой-то
вот такие фразу. Хрупкие параллели и связи строятся на самом деле в спектакле не всегда ощутимые, но потом ты все равно откликаешься на них, рефлексируя.
Пометки «резкие ногтей», да, Онегин читал, оставлял. Интересно, мне кажется, что не все люди обращают на это внимание, и то, о чем ты говоришь, многие принципиально не будут покупать книги в старой книге, и для кого-то совсем не проблема, и полностью перешли на чтение в электронном виде. Хотя я по себе скажу, что когда я читаю в электронном виде, я никогда не запоминаю ни автора, ни название. Оно прочиталось в начале, если это художественное произведение на 600 страниц, то ты это 100 раз уже забыл, пролистнув, там, не знаю, за пару ночей книжку. Вопрос, как тебе кажется, или, может быть, по опыту, по отзывам зрителей, такая потребность во внимании, в этих материальных знаках, оставшихся от других людей, это что? Это интерес к истории, интерес к человеку? Почему для тебя это так важно? Ты можешь на своем примере ответить или исходя из тех отзывов, которые ты получала?
Интересный вопрос. Я вообще, когда создавала спектакль, у меня здесь было много разных...
Мотиваций?
Мотиваций, да. То есть, во-первых, чтобы человек сам собой побыл. Мне кажется, что в современном мире мы очень редко бываем сами собой. Даже если тебе дают какую-то мысль, мы где-то там в телефоне, где-то на работе, по дороге мы где-то в своих мыслях, а здесь ты сам собой, то есть со своими воспоминаниями, со своими чувствами.
Пауза такая бытийственная.
Причем мне было очень важно сделать, чтобы это не было как-то так поучительно заставляюще, а чтобы это было комфортное для человека состояние, чтобы он сам входил в это индивидуальное
проживание
да, этого опыта сам собой и не навязывалось. И, в принципе, все темы, которые поднимаемся, мы тоже аккуратно так старались сделать, чтобы мы нигде никаких нравоучений не читали. Что а-та-та, вот это вот нельзя. Нет, мы старались никакой точки зрения
не продавливать.
Да, не продавливать вот именно, что все так очень старались сделать аккуратно. И для меня, в принципе, с детства я всегда очень любила находить какие-то вещи, то есть там я находила у бабушки, когда мы оставались, письма от мамы к папе, от папы к маме. И для меня всегда это вызвало какой-то внутри такой трепет, такое какое-то состояние, какие-то старые наклеечки, там мамин дневник я находила. То есть действительно какие-то такие артефакты, которые в тебе пробуждают...
Первооткрыватели.
Да, и первооткрыватели, какие-то новые грани. Допустим, своих родителей мы знаем как родителей, а вдруг ты находишь папин дневник, открываешь, а у него там тройка стоит. И ты такой, ты мне, папа, тут говоришь, что надо учиться на пятерке, а у самого... То есть ты с каких-то новых сторон открываешь близких для тебя людей. И для меня это было очень приятным опытом. И здесь тоже хотелось это повторить, что вот человек что-то находит, и надеюсь, что там что-то внутри него пробуждается, какое-то свое воспоминание, какой-то такой отсыл. И когда мы делали, я очень много на каких-то детских воспоминаниях, на детские воспоминания ориентировалась, и из этого выстраивался как раз процесс. То есть тот же самый гербарий. Я помню, как я у бабушки находила, у бабушки огромная была библиотека, я находила гербарий, который сушили, и все. Это такая хрупкость, ты боишься дотронуться. И это новые какие-то впечатления, новые какие-то ощущения.
Да, хотя и тактильный опыт новый.
Да. И запах там. Пробуждается что-то невольно, вне зависимости. Я думаю, что, например, в моем поколении у многих такие будут ассоциации, такие воспоминания.
А еще, по моим ощущениям, сейчас в постсоветском пространстве, эпохе, как бы новая волна интереса работы с прошлым и с памятью, формирование работы с механизмами памяти. Много спектаклей, фильмов, рефлексирующих ту эпоху или воспроизводящих, много чего. И мне в связи со спектаклем также вспоминается такой уже магнум опус поэта Марии Степановой «Памяти памяти», где она одновременно в формате эссе, но при этом подает личную историю семьи через катаклизмы исторические, через всю историю XX века, и в том числе с какими-то ассоциациями в искусстве, в книгах. Я в эту степь входя хочу тебе предложить как раз ответить, потому что у тебя в спектакле получилась именно нестандартная работа с механизмами памяти через активное включение слушателя-будущего рассказчика. Вот как у тебя получилось такой вот способ не замыленной, не зашоренной, не банальной работы с памятью? Куда идти, как вообще с ней сейчас тебе представляется можно работать?
Для меня это была очень интуитивная какая-то штука. То есть вообще этот проект из разряда, что вот у меня есть разные идеи, но есть идеи, которые лежат по 5 лет и не могут. И я уже такая думаю, ну ладно, может быть, я никогда тебя уже не сделал. То есть я уже с ними начинаю потихонечку прощаться. А эта идея была из разряда, что я не могу не делать. Она очень быстро реализовалась, несмотря на достаточно большую трудоемкую работу. И вот эти все моменты тоже работы с памятью и с людьми, с их чувствами, это тоже шло очень интуитивно. То есть я просто говорила, давай вот так попробуем, ну вот, ну посмотрим. А здесь вот так. И как-то оно вот потом сложилось и сработало. Не знаю, почему так произошло.
То есть через личное включение в первую очередь?
Да-да-да. Угу. То есть именно основываясь на каких-то своих воспоминаниях, на своих чувствах и ощущениях, то есть я не проводила какие-то специальные исследования, я не изучала вопрос памяти. То есть оно получилось как-то вот случайно. Есть вот моя последняя история тоже, которая про память, про память именно личностную, друг друга, все вот эти отношения, взаимоотношения. Но так не было какого-то специального подхода к тому, чтобы это как-то простроить, какого-то четкого механизма, что вот это вот сейчас так сработает. Это интуитивно, и как получилось, что оно работает.
Лена сказала про одну тенденцию современности, да, это обращение к памяти, и мы там говорим иногда об анимадоке, и такое как бы сохранение, собирание своей истории или истории своей семьи для того, чтобы лучше понять и себя, и контекст социальный, и место свое в жизни. А есть другая тенденция, вообще как бы из другого мира, это то, что про расхламление, про убирание лишнего. И мне кажется, что они в чем-то конфликтуют между собой, потому что, ну, размышляя о гардеробе и о предложениях расхламиться и выкинуть лишнее, я осматриваю свой гардероб и вижу, что а вот этот свитер, у меня с ним своя история, и вот с этим платьем у меня история. Да, я его не ношу уже 5 лет, но я не могу, это для меня, ну, объект моего музея. И здесь, конечно, есть какая-то грань, чтобы не превратиться там в Коробочкина и захламленного личными историями. Но в то же время, расхламляясь и выкидывая все, это как будто бы постоянная тенденция к обнулению. И в том числе люди убирают и книги, да, очень прямо иногда на помойке видишь эти библиотеки старые. И особенно это грустно, когда ты понимаешь, что это какая-то бабулечка советская, умерла, и вот ее библиотека, где обязательно там есть Дюма, Вальтер Скотт и так далее, вот эти тома всем нам знакомые по стенкам застекленным, оказывается, никому не нужными, даже библиотеки и старые книги их уже не берут. А твоя идея, она, конечно, не меняет в целом этого социального движения, но предлагает, обратив внимание на свою личную историю, как будто бы стать более бережными к чужим историям и проживанием, и мне почему-то кажется, что основное здесь слово даже не книга, а память, потому что книга, мог бы, может быть, на ее месте быть действительно какой-нибудь чайник красивый или там платье, это как артефакт, Лена сказала, свидетельство того, что был человек, у него были чувства, у него были переживания, и даже если там его не стало, то какая-то маленькая крупица в общем культурном поле отражена, и в этом плане голос читателю. Имя автора написано на обложке книги, а имя читателя, и ты вписываешь имя читателя в историю. Мне это очень восхищает, как такая глубокая идея, к которой ты пришла интуитивно от себя самой.
Для меня, кстати, вот этот вопрос конфликта, расхламления и собирательства такого тоже очень долго остро стоял, пока я не пришла к такой мысли, как раз-таки, что эту память можно сохранить в творчестве. То есть у меня сейчас вот второй проект, он тоже про свои воспоминания. И для меня это было какое-то открытие и такое немножко облегчение, что можно не собирать, не хранить, можно себя чуть-чуть расхламлять, потому что я, конечно, любитель вот этого все пособирать, что, а, вот здесь вот у меня такая история, здесь такая история. И потом, когда ты уже начинаешь переезжать из места на место, сейчас вот получается, что вообще я на два города: Петербург, Москва, Москва, Петербург, и тебе сложно, ты просто не можешь физически все это с собой таскать, и это становится какой-то такой огромной для тебя сложностью, проблемой уже, то вот нашелся у меня такой вариант, что действительно через творчество ты можешь эту память какую-то сохранять. То есть те же самые звуки, через те же самые какие-то запахи, тактильные ощущения.
А ты ставила себе задачи так полно включать сенсорные системы человека, который пришел на твой спектакль, зрителя? Или это тоже как-то само собой? Ведь там и музыка, если книжка про экологию, мы слышим пение птиц, запах,
тактильность,
получается, что это такое полное погружение через разные системы восприятия.
Это тоже шло интуитивно, но потом уже в процессе я поняла, что, а, вот здесь у нас вот это подключилось, здесь вот это подключилось. И когда уже простраивала, думаю, так, нет у меня прямого действия. Тогда вот мы как раз задумали по поводу словарика, чтобы человек уже перешел бы к действию, чтобы не только к воспоминаниям каким-то своим уходил в такое ностальгическое состояние, но и уже захотелось как-то действовать. То есть каждая книга, она действительно несет какую-то такую свою функцию, чтобы у человека что-то определенным образом включалось. Там, например, две последние книги, они напрямую тебя отправляют к своим бабушке и дедушке. То есть там одна книга посвящена бабушке, последняя посвящена дедушке. И именно захотелось этими книгами заканчивать, чтобы у человека появилось какое-то желание с близкими побыть. То есть и оно работает. Многие в отзывах писали, что захотелось бабушке позвонить. И вот для меня это самое такое было ценное, что вот, ну, значит, сработало. Неважно, какие там я центры восприятия включила. Главное, что у человека вот это вот побуждение появилось, что, в принципе, что-то сделать. То есть пойти написать стихотворение, пойти дописать уже эту картину, которую там не мог 10 лет дописать. Да, и вот это для меня стало каким-то таким самым важным моментом, чтобы внутри к действию мы перешли.
Возвращаясь к твоему побуждению, одному из при создании спектакля, ты возвращаешь человека себе. То есть во время этой паузы он присматривается, умеет расслушать какие-то, может быть, скрытые, полузабытые или давящие, не нашедшие раскрытия и своего голоса, чувства и мысли. И вдруг они начинают тоже звучать вместе со всеми.
Расскажешь про текущие твои проекты? Ты сказала, что еще один проект. Про твои действия остальные.
Второй сезон «Однажды».
Да, со второго сезона «Однажды» логично, наверное, будет начать. После того, как человек посмотрел спектакль, первую часть, да, он получает сообщение в этом телеграм-боте, что если ты хочешь рассказать свою историю, вот мои контакты, пиши, будем создавать вместе. И несколько людей, зрители откликнулись, и сейчас уже во второй части большая часть книг — это инициатива зрителей. То есть они сами предложили идеи, они сами предложили истории, с кем-то мы придумывали, додумывали, обсуждали. И вот сейчас люди в процессе создания своих книг. И во вторая часть, она совершенно другая получилась, нежели первая, потому что если в первой больше акцент был на историю, а книга, она была как таким вот именно шкатулочкой, которая несет этот секрет, то сейчас во второй части книги стали наиболее такой акцентной частью, потому что там, по-моему, книги как книги ни одной нет. Там есть личный дневник, то есть девочка отдала дневник, который она вела с 8 до 18 лет. Там скетчбук будет, девушка, которая постоянно делает зарисовки, она отдает календарь. То есть не прямое назначение книги, а какие-то уже около такие предметы, фотоальбом. Да, то есть совсем другой получился подход, хотя я вообще не ожидала. Я тоже думала о том, что вот сейчас, если опять начинать так же делать, это будет повтор. А что-то вымучивайте себя, вот придумывать искусственно, я очень не люблю, потому что это всегда получается не настоящее, и получается слабее, не получается вот этой какой-то магии. А тут люди сами начали предлагать, и я такая думаю, ничего себе, совсем вообще другое получается, совсем другое настроение, совсем другой подход. И такая думаю, ну хорошо, пойдем пока так, дальше уже будем смотреть. И вот вторая часть, она больше уже, то есть там книга уже как арт-объект в некоторых случаях. То есть там коллажи очень много, есть книга, которая там вообще практически слов не осталось, все закрашено, какие-то картинки подклеены, все. То есть там уже такой процесс жизни и работы с книгой.
Активный,
да. То есть люди как-то прониклись, и им захотелось еще больше открыть эти возможности работы с книгой.
Угу, другие жанры.
Да, то есть другие жанры, получаются. Это очень интересно. То есть я не думала, что в эту сторону как-то уведет. А пошло вот так, как пошло.
Когда же он примерно будет готов, и где его можно будет смотреть?
Ну, тут сложность в том, что из-за того, что люди делают сами, дедлайны зависят не только от меня. Я надеюсь, конечно, на середину, конец апреля, что выйдет площадка. Я пока еще в поиске, ищу, договариваюсь, с кем можно было бы посотрудничать.
То есть это в Петербурге будет?
Да, вторая часть в Петербурге будет. Первая, наверное, тоже приедет, но уже ближе к маю, я думаю, обратно в Петербург.
Угу. Потому что это штучный проект, это единственные книги иногда из личных библиотек, да?
Да, то есть это книги, которые... То есть нету копий, чтобы можно было расстраивать гастроли, да, в разные города.
А второй проект, ты говорил, у тебя в задумках тоже?
Второй проект, у него была новогодняя версия, но потом я поняла, что я хочу не только новогоднюю историю, это был и есть проект... Такой театр в чемодане, то есть перед тобой чемоданчик, ты его открываешь, и там маленькая советская квартирка из кукольных таких предметов, ну, предмет тоже изготовлен специально, то есть это прям маленькая копия советской квартирки, и там полностью моя история из моего детства, как мы часто проводили время у бабушки с дедушкой, и была только новогодняя часть, как мы наряжали елку, как мы готовились к этому празднику, и я не знаю, было у вас или нет, но была такая маленькая советская елочка на стол, которая вот в этом спектакле она тоже есть. Человек ее достает, наряжает маленькими шариками, маленькими гирляндами, потом накрывает стол, там маленькая такая селедка под шубой на той елочке. То есть, да, там много разных мелких предметов таких. И сейчас вот он в Москве шел в новогодний период, и сейчас я решила, что я хочу его сделать побольше, и у меня теперь побольше чемодан, такой прям советский чемодан. Я там его разукрашиваю, еще эти обои, которые поклеить, приклеить, потому что до этого был такой декоративный, как кукольный, а мне захотелось больше такой настоящности. И сейчас он переезжает в большой чемодан, раньше была только гостиная, сейчас там появляется уже кухня, может, скоро так и до полноценной квартиры. До коммунальной дойду, да. Вот, и сейчас там уже история, она будет на протяжении всего года. То есть как менялись со смены времени года наше времяпрепровождение у бабушки с дедушкой.
Что двигает этот спектакль? То есть есть тоже какое-то сопровождение аудио?
Да, то есть там тоже его сопровождает моя аудиоистория. Тоже там некоторые звуки есть, музыка, как именно в детстве я воспринимала. То есть как я воспринимала телефон. То есть вот этот вот телефон с диском. Ты же его не воспринимал как телефон, это же игрушка была, где можно с диском с этим поиграться, покрутить его. Там бабушка тебя ругает, тебе все равно. Бабушка ушла в магазин, ты посидел, покрутил. Там тиканье часов, что это тоже не тиканье часов. Что здесь больше про детство, как мы воспринимаем мир и все в округе, когда мы дети. То есть это елка, которая стояла. И казалось, что она просто бесконечно какая-то огромная, хотя...
Все оказалось конечным.
Все оказалось не таким большим, как казалось с детства.
Это инклюзивная театральная практика мне как будто помогает понять, что есть своеобразные ритуалы творческие, возвращение в разные места, вот конкретно здесь, в детство, или в какой-то праздник, или в твою родовую память, как в случае с некоторыми рассказами из спектакля «Однажды». То есть это все равно все про рефлексию, про уход в себя.
Ну, рефлексию, наверное, своего прошлого очень интересно, потому что мы чаще общаемся с теоретиками, и нам рассказывают про методы изучения культурной памяти, про то, как она трансформируется и какие последствия, а ты как практик, который работает с собой и еще и передает, предлагает этот инструмент, открывает его для других. Очень здорово. Спасибо тебе большое за рассказ и за твои проекты. Очень вдохновляют, на самом деле. Я сразу же сейчас слушаю тебя, прокручиваю в голове, что бы я сделала, потому что, мне кажется, эта тема ускользания памяти, Вряд ли есть кто-то, кто к ней закрыт и равнодушен. Так или иначе, всех нас тревожит уход наших родителей, наших близких, самого времени и его черт, который как вот песок сквозь пальцы проливается. Для кого-то это более острая тема, а кто-то не так сильно на нее обращает внимание. Но мне кажется, это еще и такая терапия, идти навстречу этой боли и находить в ней ресурс для творчества и коммуникации с другими людьми, то есть не быть наедине с этим расставанием. А так ты приобщаешь других к своей истории. Спасибо большое за такую историю у нас сегодня здесь тоже.
Я напоминаю, что у нас в гостях была Лина Суфьянова, актер, режиссер. За ее проектами вы можете наблюдать в телеграм-канале «Код восприятия». Спасибо огромное тебе.
Спасибо вам.
Да. Еще увидимся. Всего доброго.
До свидания.